На передачах о насыщенной жизни вы узнаете, как открыть жизнь, исполненную радости и насыщенную полнотой, которую Бог предназначил для вас.
Бог видит нас в свете того, кем Он может быть в нас. Если мы сделаем выбор верить Ему и будем двигаться в том направлении, которое Он нам указывает.
Божье сердце простирается к Его людям. Библейские откровения ведут вас к настоящей свободе.
Не имеет значения, с чем вы столкнулись сейчас. По ту сторону есть свет, и Иисус поможет вам найти его. Не имеет значения, насколько заключенными вы себя чувствуете. Вы тоже можете освободиться.
Выйдите на дорогу самой лучшей Божьей жизни для вас. Не позвольте западне греха связать вас и удержать вас от истины Божьего Слова. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующих» Кеннет Копланд и Деннис Берг исследуют разные пути, которыми враг пытается отделить верующего от его победы во Христе.
Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Мы открываем наши сердца, и мы открываем наши глаза, и мы открываем наш разум и уши для откровения с небес. И мы благодарим Тебя за это, и мы воздаем Тебе хвалу и честь за это. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, брат Деннис.
Да,
давай вернемся к тому, о чем мы говорили вчера. О том, что
праведный верою жив будет.
Ты заметил, что во всеоружии Божьем броня — это праведность?
Да, так сказано в послании к Ефесянам.
Иисус сказал, «На сём камне...» Он говорит об откровении. «На сём камне откровения я создам церковь мою». Если вы заметили, это броня. Здесь говорится об откровении о спасении. Откровение о праведности. Откровение о том, что Слово Божье — это оружие. Откровение о том, что вера — это щит и прочее.
Да, она защищает сердцевину всего вашего естества.
Но посмотрите на главную составляющую этого всеоружия. Да. Да, все начинается
здесь. Все начинается здесь.
И праведность — это броня. Это очень важно.
Несомненно. И очень часто учение об этом игнорируется. Потому что его рассматривают только в связи с поведением, с тем, как человек себя ведет. Ведет ли он себя правильно?
И вы знаете, что они
поступает
совершили...
ли он правильно?
И религия все запутала.
Да.
Люди используют слово «праведный» только в церкви.
Это правда. А за пределами церкви это словно ничего не значит.
Не значит. Люди постоянно используют его, но они не добавляют к этому слову окончание «ность», то есть «праведность». Ты или прав, или не прав, а Бог и Его пути правы во всем. Он прав с первого раза. Во всем. Никогда не бывает неправ.
В каждом вопросе.
В нем нет никакой неправды или неправоты.
Он никогда не бывает неправ. Да.
Поэтому, если что-то обладает нулевой неправильностью, например, в моторе вашего автомобиля нет ничего неправильного. И вы его хорошо обслуживаете. Он должен работать неограниченное
да.
количество времени. Потому что в нем нет
ничего,
что может его поломать. Но когда в него попадает грязь, происходят какие-то поломки, это будет иметь негативные последствия. Он
да,
начнет
он
работать
будет работать медленнее.
Но праведность...
Его работа изменится.
Означает Божий образ поведения и нулевую неправоту. Слава Богу.
Слава Богу. Вот что Он вложил в каждого верующего в тот момент, когда он принимает Иисуса Господом
в
своей жизни.
Мы стали Божьей праведностью в Его
духе. А религия пытается убедить нас, что мы в начале пути к тому, чтобы в конце стать праведными, если мы будем прилагать достаточно усилий.
И наконец-то станем достаточно хорошими в его глазах, чтобы он дал ответ на несколько молитв. И, возможно, помог пройти несколько ужасных испытательных периодов.
Сколько раз мы ходили вокруг и около горы?
На земле еще не звучало больше лжи.
Однако праведность приходит по вере. И это нулевая неправота. Мне нравится это выражение. Нулевая неправота была вложена внутрь каждого верующего. И это происходит по вере. Это основано на завершенной работе, которую совершил Иисус. Он совершил все это ради нас. Заплатил цену, чтобы грех на самом деле был уничтожен в нашей жизни. С ним покончено.
С ним покончено.
С ним покончено. И когда жертва Иисуса, Его кровь, была размещена на крышке ковчега в небесном святое святых, это принесло каждому человеку, который поверит, способность верой принять этот вид жизни в нулевой неправоте в нашем внутреннем человеке. Но смотрите, это не значит, что я сразу же все делаю правильно. Но у меня есть такое положение в Боге, где этот внутренний двигатель может переместить эту правоту в разные сферы моей жизни.
И тогда это дает правоте возможность давать результат, потому что вы внимательны и послушны Богу. И тогда Он будет защищать вас и продолжит относиться к вам так, как будто бы вы никогда не грешили. Авраам научился этому.
Да.
Послушайте. Научился этому, и это вменилось ему в праведность.
Да.
Но послушайте, после пролития крови Иисуса, слава Богу, да, как люди, мы все портим, запутываемся и все такое, но не оставайтесь запутанными, покайтесь сразу же. Скажите: «Господь, помоги мне в этом. Я принял свое прощение». Обратите внимание, есть разница между словами «О, Господь, прости мне», «О, Господь, прости мне» и «О, Господь, я принимаю мое прощение за это». Потому что мое прощение на своем месте. Божья благодать в этом Новом Завете поставила его на свое место.
На место.
Отец, я исповедую этот грех. Что я делаю? Я не информирую его о чем-то. Бог уже знает это. Но я информирую дьявола. Я признаю это. Я признаю это как непослушание, я признаю это как грех, и я называю это тем, чем это является, во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. Отец, Господь, да, я совершил это. Помогает ли это Богу? Нет, это помогает мне. Мне.
Это помогает мне. Это как почистить двигатель с нулевой неправотой от мусора и грязи.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Знаешь, как-то много лет тому назад я изучал в послании к римлянам те же вопросы. Я хотел исследовать в послании к римлянам тему греха. Но же я не искал прямых указаний. Я уже был утвержден.
Ты был утвержден, я тоже.
Но во время этого изучения я узнал очень интересные вещи. Я узнал, что апостол Павел 47 раз использует это слово «грех» как имя существительное. И только 7 раз он использует слово «грех» как глагол. И вот что это означает для меня, несмотря на мое ограниченное понимание грамматики. Грех, как имя существительное, означает положение. И в большинстве случаев, когда Павел говорит о том, что совершил Иисус, чтобы уничтожить грех, он имел в виду, что Иисус вывел человека из клетки греховного положения.
Да.
Вы знаете, каждый человек находит себя в этой клетке. Каждый. Мы все согрешили, мы все лишены славы Божьей. Люди пребывают в этой клетке греха, из которой не могут выйти. Но в ней есть дверь, и эта дверь — Иисус. У них не получается выйти из этой клетки. Они не могут совершить достаточно правильных поступков, чтобы выйти из нее. Но они просто могут пройти в дверь, в которой есть Иисус, и выйти из этого греховного положения. И в эту минуту, когда они выходят из этой клетки или из этого греховного положения, именно об этом говорит Павел, они во Христе. Они оказываются в положении нулевой неправоты. Христос в них, а они во Христе. Но вот что еще я увидел в этом. В тех 7 случаях, когда это слово употребляется как глагол, Это означает действие, поведение. Есть разные поступки. И вот что знает каждый христианин. У каждого человека, так или иначе, остаются поступки, которые не присущи Иисусу. Некоторые из них более очевидны, но у каждого человека есть несколько поведенческих моделей, не похожих на поведение Иисуса. У некоторых их много, но присутствие какого-то греховного поведения, его нельзя терпеть, его нельзя игнорировать, но это еще не бросает меня обратно в клетку. Это не возвращает меня обратно в то положение, где я был автоматически отделен от Бога.
Да.
Я во Христе в ту же минуту, когда я отворачиваюсь от этого поведения. Таким образом, я снова избавляюсь от мусора, и двигатель продолжает работать чистым, как и был предназначен.
Что здесь важно, Деннис? Это понимание, что осуждение никогда ничего не изменило. Вы можете 40 лет бить себя по голове из-за какого-то поступка, и ничего не изменится. Но всего лишь одно действие веры, и вы можете избавиться.
И осуждению конец. Аминь.
Но сатана вместе с осуждением приносит стыд. И если посмотреть на модель, он не может изменить эту модель. Вспомните, что произошло с Адамом. Он почувствовал стыд и убежал от Бога. Именно здесь христиане попадают в беду. Религиозное мышление. Знаете,
да.
Мышление осуждения. В отличие от мышления веры. Мышлению осуждения присуще такое представление. Я-то думал, что я освободился от сигарет. Но сегодня утром я проснулся и выкурил 2 сигареты, не успев даже подумать об этом. И дьявол сразу же приходит и подтверждает. Знаешь, ты можешь докурить свою пачку, потому что ты и так уже все испортил.
Да, теперь для тебя ничего не работает.
Да, понимаете? И в конце концов, Бог теперь знает, что ты ничего не стоишь. Ты 2 дней не мог простоять на Слове Божьем.
Да, ты просто лицемер.
Брат, задумайся об этом. Ты выкурил 1 сигарету. И теперь ты думаешь... Как выкурить целую пачку? Да ну же, остановитесь. На самом деле нет. Нет. Не убегайте от Бога, даже когда вы согрешили. Бегите к Нему. Да, но я все равно не чувствую, что Бог меня любит. Ваши чувства не могут изменить Бога. Бог есть любовь.
Да.
Аминь.
Да.
Когда вы не чувствуете, что Бог рядом, когда вы не чувствуете, что Бог любит вас, именно тогда вам нужно бежать к Нему, а не от Него.
Если Его любовь безусловна, то вот когда мы приходим к Нему, мы уже отвечаем всем условиям, даже если мы не чувствуем, что мы отвечаем. Потому что это безусловно.
Вот именно, просто поставьте себя
это
в правильное
безусловно.
Положение. Бессомненно.
И я могу входить в Божье присутствие. Я не курил. Не курил вообще. Но если бы и курил, я бы пришел в присутствие Божье, зная, что Он в 100% за меня. Он любит меня. И все, чего Он хочет, это помочь мне избавиться от этого осуждения, от этого стыда и мусора в двигателе.
Совершенно верно.
Это все, чего
Абсолютная
Он хочет.
Правда. Абсолютно верно.
И мне кажется, что осуждение является одним из основных и коренных проблем, которые не дают верующим почувствовать силу и уверенность, чтобы жить в Боге.
Да. Знаешь, некоторые люди используют слово «стыд». Даже не задумываюсь. Как тебе не стыдно?
Как тебе не стыдно?
Послушайте, это выражение принадлежит к той же категории фраз, когда вы посылаете кого-то в ад. Послушайте, у нас нет никакого права говорить это людям. У нас нет никакого права говорить, как же тебе не стыдно.
И даже
Он
больше.
Он понес наш стыд. Иисус. Иисус понес
Слава
наш
Богу.
Позор. Он был осужден, чтобы мы могли стать Божьей праведностью.
Мы не должны больше нести Его. Позвольте прочитать вам это предложение из книги Исаии. Вот что точно сказал Исаия. Смотрите, это 43 глава книги Исаии. И ты часто проповедуешь об этом.
О, да, послушайте.
Скажу
я какое-то
тебе,
время
я тоже.
Жил этим стихом.
Вот что он говорит в 25 стихе. Он сказал, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого». и грехов твоих не помяну».
Не помяну.
Я не помяну.
Хотите узнать волю Божью?
Вот она. «И грехов твоих не помяну».
Да.
То есть он не напоминает о них.
О, брат Деннис, возможно, Бог пытается научить меня чему-то. Нет, Бог сказал «не помяну». Вот его воля.
В ту минуту, когда я обращаюсь к нему, грех в моей жизни был истреблен. От меня больше не требуется нести это бремя. Эту тяжесть, наказание, страдания, болезни, которые могут прийти из-за греха. Весь этот мусор может вызывать много проблем. Но в ту минуту, когда я освобожден от греха во Христе, у сатаны нет никакого права приходить с болезнью в мое тело, приносить недостаток в мою жизнь. У него нет на меня никакого права.
Да.
Потому что я больше не принадлежу его царству.
Ты хочешь сказать мне, что все эти грехи молодости, которые ты совершил до своего спасения, не смогут вернуться и преследовать меня в зрелых годах? Ты хочешь сказать мне это?
Именно это я говорю.
О, я слышал это.
Да, я тоже.
Да, но знаете, да, он хороший проповедник и хороший пастор и все такое, но знаете, у него серьезное заболевание. Знаете, ведь до спасения он просто был мошенником. Наверное, ваши грехи всегда найдут вас.
Он был.
Понимаете?
Они найдут вас, да.
Это ложь из самого ада.
Это ложь из ада.
Ложь из ада.
Задумайтесь об этом. Даже после рождения свыше люди продолжают бороться со своими трудностями. Некоторые продолжают злиться, ненавидеть, злословить. Или у них продолжаются другие проблемы в жизни, хотя они любят Господа. Но у них происходит этот конфликт. О да, они ходят в церковь, они любят Иисуса, они заливаются слезами во время поклонения, и потом они садятся в машины и всю дорогу домой ссорятся или борются с другой ситуацией. И сатана приходит и осуждает этого человека. Он говорит ему, они живут в этой лжи, все это не настоящее. И Бог не может благословить тебя и работать в твоей жизни из-за этого. Вот что является ложью. Ложь — это то, что Бог не может работать в моей жизни. Нет, Он может. Но я не могу продолжать жить с этим мусором и думать, что Божье благословение будет свободно работать в моей жизни. Но внутри меня есть сила. Внутри меня есть помазание. И в ту минуту, когда я становлюсь перед Господом, «Господь, это не я. То, что я только что сказал и совершил, это не я. Это не то, кем я есть. Я праведность Божья во Христе Иисусе. Я рожден от Духа Божьего. Я свободен от осуждения греха и его силы. И в это мгновение та сила, то же помазание, которое могут действовать в самом большом муже или женщине Божьих, которые только жили на земле, то же помазание оживет внутри этого человека. Оно оживет.
Нам нужно рассмотреть здесь кое-что. Давайте откроем вторую главу книги Иисуса Навина. Обратите внимание, когда Иисус Навин послал двух соглядатаев через реку. Давайте прочитаем первый стих. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух соглядатаев». И так далее. «И они пошли и пришли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там». Здесь открыто сказано, что Раав была блудницей. Она не просто жила в одной комнате и под одной крышей с плохой компанией. Нет-нет, это был ее дом, и она была блудницей.
Да.
Читаем дальше. Посмотрите на 11 стих. Вторую половину этого стиха. ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Вы знаете эту историю, что Бог избавил ее и всю ее семью из этой ситуации.
Да.
И если прочитать 24 стих 6 главы, «Раав же блудницу и дом отца ее Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона». А теперь обратимся к 11 главе послания к евреям, где мы можем видеть эту славную галерею веры.
Да, сэр.
И в этой главе упоминаются все выдающиеся личности из Ветхого Завета. Обратите внимание, что сказано здесь в 31 стихе. «Верою Раав блудница, с миром принявши соглядатаев
да.
и проводивши их другим путем, не погибла с неверными». Верою. А теперь
да.
откроем первую главу Евангелия.
Я знаю, к чему ты ведешь.
«Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Иисуса Христа, сына Давидова. Хорошо. Идем к пятому стиху. Салмон родил Воза от Рахавы.
Да.
Вы заметили, что здесь ничего не напоминает о том, что она блудница? Уже нет, нет. Воос родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Раав стала бабушкой Давида. Так сказать, прабабушкой Иисуса.
Да.
В чем суть? Бог может справиться с тем, что она
да.
была блудницей. Но люди из церкви не могут. Религиозные люди не могут.
Бог решит это.
Бог справится с этим. Хочу удостовериться, что вы понимаете, что речь идет о Раав, блуднице, у которой была вера
да.
в Бога. И у Бога был план для этой женщины. Бог переселил ее в Израиль. Он сделал ее матерью
Слава Богу.
Израиля. Она бабушка Давида и прародительница Иисуса.
Слава Богу.
Вот что я вам скажу. Посмотрите, что Бог совершил. Ее имя упоминается в 11 главе
да.
послания к евреям.
Слава Богу.
Слава Богу. И у Бога есть план для вас.
Да, вот это послание.
У Него есть план для вас.
И нет ни одного человека за пределами этого плана, которого нельзя использовать по максимуму.
Когда вы попадете на небеса, не говорите там, я хочу видеть блудницу Раав. Нет, не говорите так.
Она больше не блудница.
Нет. Все это уже осталось в прошлом,
да.
еще там, в Иерихоне. Все это прошлое
да.
погребено под стенами Иерихона.
Да.
Аминь.
Слава Богу.
Да, слава Иисусу.
Вот как Бог предназначил жить каждому из нас.
Да.
Не правда ли? Вне рамок прошлого, кем бы мы ни были, мы праведные
да.
Божьи. Да.
В первой главе послания к Колоссянам сказано,
да.
Он избавил нас от власти тьмы и ввел в Царствие Божье. Поднял нас на небеса и посадил нас вместе с Ним
да.
на небесах.
И сделал пригодными каждого из нас.
Наше время подошло к концу. Эти пятиминутные передачи просто...
Что произошло с этим временем?
Мы с братом Деннисом вернемся через минуту. Я хочу сказать вам кое-что. То, кем вы являетесь сегодня, и то, что определяет вашу жизнь, это не то, кем вы стали. Люди говорят, я просто родился таким. Нет, Бог не сделал так, что кто-то рождается тем, что уже запрещено. Вы не родились вором. Послушайте, нет. Слово Божие дает определение тому, кем мы являемся.
Да.
Аллилуйя. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. У меня насыщенная жизнь. Я не буду насыщен после того, как у меня будет много всего. Не вещи насыщают меня. Я был насыщен еще до того, как получил их. Потому что я узнал, что я стал Божьей праведностью. И теперь я укореняюсь в этой праведности. Укореняюсь в вере. Укрепляюсь в откровениях о праведности Божьей. Аминь. И обязательно прослушайте наши передачи на эту тему. Воспользуйтесь информацией на экране, чтобы вы могли воспользоваться дополнительными материалами. И послушайте, пришло время выйти на высший уровень с Богом. Слава Богу.
Да.
И именно для этого наше служение. Именно для этого служение Денниса и Вики Берг. Это то, что мы делаем, то,
да,
к чему мы призваны. И это определяет нас. Вот кто мы. Вот чем мы занимаемся. Итак, стойте на Слове Божьем. Аминь. Займите свое правильное положение. Не принимайте какие-то поспешные решения. Спросите у Господа, Господь, в чем ты хочешь, чтобы я возрастал в следующем году? Аминь. Что ж, Бог любит вас, и мы любим вас, и Иисус
Господь. Ибо дух, который вы сейчас приняли, не является духом рабства, но вы приняли духа усыновления, духа, порождающего сыновство, которым мы взываем Абба, Отче, Папа. Некоторые люди могут считать, что нам не следует говорить о Боге, используя такие близкие отношения, но они не правы. Это по Писанию говорить о Нем таким образом. В Новом Завете есть греческое слово, означающее «отец», «Абба». Более точным его переводом будет «папа». Оно выражает близость. Оно говорит о взаимоотношениях, которые развились благодаря проведенному вместе времени. Стоит вам достаточно пообщаться с Ним, чтобы познать Его, и вам захочется постоянно быть близко к Нему.